Глубокий поиск. Кабина была рассчитана на одного человека, и сейчас в ней было слишком тесно. Акика сидела справа от Кондратьева, на чехле ультразвукового локатора. Чтобы не мешать, она прижималась к стене, упираясь ногами в основание пульта. Конечно, ей было неудобно сидеть так, но кресло перед пультом — место водителя. Белову было тоже неудобно. Он сидел на корточках под люком и время от времени осторожно вытягивал затекшие ноги, поочередно то правую, то левую. Вытягивая правую, он толкал Акика в спину, вздыхал и басом извинялся по-английски. «Beg your pardon». Акика и Белов были стажерами. Океанологи-стажеры должны мириться с неудобствами в одноместных субмаринах океанской охраны. Если не считать вздохов Белова и привычного гула перегретого пара в реакторе, в кабине было тихо. Тесно, тихо и темно. Изредка о спектролит иллюминатора стукались креветки и испуганно выбрасывали облачка светящейся слизи. Это было похоже на маленькие бесшумные розовые взрывы, словно кто-то стрелял крошечными снарядами. При вспышках можно было видеть серьезное лицо Акика с блестящими глазами. Акика глядела на экран. Она с самого начала прижалась боком к стене и стала смотреть, хотя знала, что искать придется долго, может быть, всю ночь. Экран находился под иллюминатором в центре пульта, и чтобы видеть его, ей нужно было вытягивать шею. Но она глядела, не отрываясь, и молчала. Это был ее первый глубоководный поиск. Она была чемпионом по плаванию в вольном стиле. У нее были узкие бедра и широкие мужские плечи. Кондратьеву нравилось видеть ее, и ему хотелось под каким-нибудь предлогом включить свет, например, чтобы в последний раз перед спуском осмотреть замок люка. Но Кондратьев не стал включать свет. Он и так помнил Акика, тонкая и угловатая, как подросток, с широкими мужскими плечами, в полотняной куртке с засученными рукавами и в широких коротких штанах. На экране возник жирный светлый сигнал. Плечо Акика прижалось к плечу Кондратьева. Он почувствовал, как она вытягивает шею, чтобы лучше разглядеть, что делается на экране. Он почувствовал это по запаху духов и, кроме того, ощутил едва заметный запах океанской воды. От Акика всегда пахло океанской водой. Как-никак она проводила в воде 2/3 своего времени, не меньше. Кондратьев сказал: «Акулы, 400 метров». Сигнал задрожал, распался на мелкие пятна и исчез. Акика отодвинулась. Она еще не умела читать сигналы ультразвукового локатора. Белов умел, так как уже прошел годичную практику на Кунашире, но он сидел позади и не видел экрана. Он сказал: «Акулы, мерзость». Затем он пошевелился и пробасил: «Beg your pardon, Акика-сан». Говорить по-английски не было никакой необходимости, потому что Акика 5 лет училась в Хабаровске и прекрасно понимала по-русски. «Тебе не следовало так наедаться», — сердито сказал Кондратьев. «И не следовало пить. Ты ведь знаешь, что бывает?»
«Всего-навсего жареная утка на двоих», — сказал Белов.
«И по 2 рюмки. Я не мог отказаться. Мы с ним 100 лет не виделись, и он улетает сегодня ночью. Он уже улетел, наверное. Всего по 2 рюмки. Неужели пахнет?»
«Пахнет».
«Это скверно», — подумал Белов. Он вытянул нижнюю губу, подул тихонько и потянул носом.
«Я слышу только духи», — сказал он.
«Дурак», — подумал Кондратьев. Акика виновато сказала: «Я не знала, что это так серьезно. Я бы не душилась».
«Духи не страшно», — сообщил Белов. «Даже приятно».
«Зря я его взял», — подумал Кондратьев.
Белов стукнулся макушкой о замок люка и зашипел от боли.
«Что?»
— спросил Кондратьев.
Белов вздохнул, сел по-турецки и поднял руку, ощупывая замок над головой. Замок был холодный, с острыми грубыми углами. Он прижимал к люку тяжелую крышку. Над крышкой была вода. 100 метров воды до поверхности.
«Кондратьев?» — сказал Белов.
«Да».
«Слушай, Кондратьев, почему мы идем под водой? Давай всплывем и откроем люк. Свежий воздух и все такое. Наверху 5 баллов», — ответил Кондратьев.
«Да-да», — подумал Белов, — «5 баллов, болтанка. Открытый люк зальет. Но все равно 100 метров над головой — это неуютно. Скоро начнется спуск, и будет 200 метров, 300, 500.
Может быть, будет километр или даже 3 километра.
Зря я напросился, подумал Белов. Нужно было остаться на Кунашире и писать статью.
Еще одна креветка стукнулась в иллюминатор, словно крошечный розовый взрыв. Белов уставился в темноту, где на миг появился силуэт стриженной головы Кондратьева. Кондратьеву, разумеется, такие вещи и в голову не приходят.
Кондратьев совсем другой, не такой, как многие. Во-первых, он из прошлого века. Во-вторых, у него железные нервы. Такие же железные, как проклятый замок. В-третьих, ему наплевать на неизведанные тайны глубин. Он погружен в методы точного подсчета поголовья и в вариации содержания протеина на гектар планктонного поля. И его заботит хищник, который зарезал молодых китов.
16 молодых китов за квартал. И все, как на подбор, самые лучшие. Чуть ли не гордость тихоокеанских китоводов.
«Кондратьев, да? Не сердись».
«Я не сержусь», — сердито сказал Кондратьев. «С чего ты взял?»
«Мне показалось, что ты сердишься.
Когда мы начнем спуск?»
«Скоро начнем».
«Пок! Пок-пок-пок! Пок!» Целая стайка креветок. Совсем как новогодняя пиротехника. Белов судорожно зевнул и торопливо захлопнул рот.
Вот что он сделает. Будет все время держать рот закрытым.
«Акико-сан», — сказал он.
«How do you feel?»
«Хорошо, спасибо», — вежливо ответила Акико. По голосу было понятно, что она не обернулась.
«Тоже сердится», — решил Белов. «Это потому, что она влюблена в Кондратьева. Кондратьев сердится, и она тоже. Она смотрит на Кондратьева снизу вверх и называет его не иначе, как товарищ субмарин-мастер. Очень уважает его. Прямо-таки благоговеет. Да, она влюблена в него по уши, это всем ясно. Ясно, наверное, даже Кондратьеву. Только ей самой еще не ясно. Бедняжка, очень ей не повезло. Человек с железными нервами, чугунными мускулами и медным лицом. Монументальный человек этот Кондратьев. Человек-Будда. Человек-памятник самому себе и своему веку. И всему героическому прошлому».
В 2 часа ночи Кондратьев включил свет и достал карту. Субмарина висела над центром впадины в 80 милях к юго-западу от дрейфующего Кунашира. Кондратьев рассеянно чиркнул по карте ногтем и объявил. «Начнем спуск».
«Наконец-то», —
проворчал Белов. «Товарищ субмарин-мастер», — сказала Акико, — «мы будем спускаться по вертикали?»
«Мы не в батискафе», — сухо сказал Кондратьев. «Будем спускаться по спирали».
Он сам не знал, почему он сказал это сухо. Может быть, потому что снова увидел Акико? Он думал, что хорошо помнит ее, но оказалось, что за несколько часов в темноте он наделил ее черточками других женщин, совершенно не похожих на нее. Женщин, которые нравились ему раньше. Товарищей по работе, актрис из разных фильмов. При свете эти черточки исчезли, и она показалась ему тоньше, угловатее, смуглее, чем он представлял себе. Она была похожа на мальчишку-подростка. Она смирно сидела рядом с ним, опустив глаза, положив руки на голые колени. «Странно», — подумал он. «Я никогда не замечал раньше, чтобы от нее пахло духами». Он выключил свет и повел субмарину на глубину. Нос субмарины сильно наклонился, и Белов уперся коленями в спинку кресла. Теперь через плечо Кондратьева он видел светящиеся циферблаты и экран ультразвукового локатора в верхней части пульта. На экране вспыхивали и пропадали дрожащие искры. Вероятно, сигналы от глубоководных рыб, еще слишком далеких, чтобы их можно было отождествить. Белов перевел глаза на циферблаты, отыскивая указатель глубины. Батиметр был крайним слева. Красная стрелка медленно подползла к отметке 200. Потом она также медленно будет ползти к отметке 300, потом 400. Под субмариной 3-километровая пропасть, и субмарина — это крошечная соринка в невообразимо огромной массе воды. Белов вдруг почувствовал, будто что-то мешает ему дышать. Темнота в кабине сделалась плотной и безжалостной, как холодная соленая вода за бортом.
«Начинается», — подумал Белов.
Он вобрал в себя воздух и задержал его в легких. Затем зажмурил глаза, вцепился обеими руками в спинку кресла и принялся считать про себя. Когда перед зажмуренными глазами поплыли цветные пятна, он шумно выдохнул воздух и провел ладонью по лбу. Ладонь стала мокрой. Красная стрелка миновала отметку 200. Это выглядело красиво и зловеще. Красная стрелка и зеленые цифры во тьме. Рубиновая стрелка и изумрудные цифры. 200, 300, 1000, 3000, 5000.
Совершенно не понимаю, почему все-таки я океанолог. Почему я не металлург или садовник? Ужасная глупость. На каждые 100 человек только один подвержен глубинной болезни. И вот этот один океанолог, потому что ему нравится заниматься головоногими. Он просто без ума от головоногих. Цефалоподы, будь они неладны. Почему я не занимаюсь чем-нибудь другим, скажем, кроликами или дождевыми червями? Жирные дождевые черви в мокрой земле под горячим солнцем. И нет ни темноты, ни ужаса перед соленой трясиной. Только земля и солнце.
Он громко сказал: «Кондратьев!»
«Да?»
«Слушай, Кондратьев, ты бы хотел заниматься дождевыми червями?»
Кондратьев нагнулся и пошарил в темноте. Что-то звонко щелкнуло, и в лицо Белова ударила струя ледяного кислорода. Он жадно подышал, зевая и захлебываясь.
«Довольно!» — сказал он. — Спасибо.
Кондратьев отключил кислород. Ему было, конечно, наплевать на дождевых червей. Красная стрелка проползла отметку 300.
Белов снова позвал. — Кондратьев?
— Да. — А ты уверен, что кальмар?
— Не понимаю.
— Что это кальмар? — зарезал китов.
— Скорее всего, это кальмар.
— А может быть, это касатки?
— Может быть.
— Или кашалот?
— Может быть, кашалот. Хотя кашалот нападает обычно на маток. В стаде было много маток, а касатки нападают на одиночек.
«Нет, это ика!» — сказала Акика тонким голосом. «О-о, ика!» «О-о, ика!» — это гигантский глубоководный кальмар. Он свиреп и стремителен, как молния. У него мощное тугое туловище, 10 цепких рук и жесткие умные глаза. Он бросается на кита снизу и мигом прогрызает его внутренности. Затем он медленно опускается с трупом на дно, и ни одна акула, даже самая голодная, не смеет приблизиться к нему. Он зарывается в ил и пирует на свободе. Если его настигает субмарина океанской охраны, он не отступает. Он принимает бой, и акулы собираются, чтобы подхватить клочья мяса. Мясо гигантского кальмара тугое, как резина, но акулам это безразлично.
«Да», — сказал Белов. «Наверное, это кальмар».
«Скорее всего, кальмар», — сказал Кондратьев.
«Все равно, кальмар это или не кальмар», — подумал он. «В таких вот впадинах могут хозяйничать твари и пострашнее кальмаров. Их нужно найти и уничтожить. Не то покоя от них не будет, раз они уже попробовали китового мяса». Потом он подумал, что если встретится действительно что-нибудь неизвестное, то стажеры обязательно повиснут у него на плечах и будут требовать, чтобы он дал им разобраться. Стажеры всегда путают рабочую субмарину с исследовательским батискафом. 400 метров. В кабине было очень душно. Ионизаторы не справлялись. Кондратьев слышал, как тяжело дышит Белов за его спиной. Зато Акика совсем не было слышно. Можно было подумать, что ее здесь нет. Кондратьев подал в кабину еще немного кислорода. Потом он взглянул на компас. Субмарину разворачивало поперек курса сильным течением.
«Белов», — сказал Кондратьев, — «отметь. Теплая струя, глубина 440, направление Зюит-Зюит-Вест, скорость 2 метра в секунду».
Белов скрипнул рычажком диктофона и что-то пробормотал слабым голосом.
«Настоящий гольфстрим», — сказал Кондратьев. «Маленький гольфстрим».
«Температура?»
— спросил Белов слабым голосом. «24».
Акика робко сказала. «Странная температура. Необычная».
«Если где-нибудь под нами вулкан, — простонал Белов, — это будет интересно. Have you ever tested уху из кальмаров, Акика-сан?»
«Внимание, — сказал Кондратьев, — сейчас я буду выходить из течения. Держитесь за что-нибудь».
«Легко сказать», — проворчал Белов.
«Хорошо, товарищ субмарин-мастер, — сказала Акика. «Можете держаться за меня», — хотел предложить ей Кондратьев, но постеснялся. Он круто положил субмарину на левый борт и бросился вниз почти отвесно.
«Ух!»
— сказал Белов и уронил диктофон Кондратьеву на затылок. Потом Кондратьев почувствовал, что в его плечо вцепились пальцы Акика. Вцепились и соскользнули.
«Обнимите меня за плечи», — приказал он. В тот же миг пальцы ее снова сорвались, и она чуть не упала лицом на край пульта. Он едва успел подставить руку, и она ударилась об его локоть. «Извините», — сказала она.
«Ох, тише!» — простонал Белов. «Тише ты, Кондратьев!»
Ощущение было такое, словно оборвался лифт. Кондратьев снял с пульта руку, пошарил справа от себя и нащупал пушистые волосы Акика. «Ушиблись?» — спросил он.
«Нет, спасибо».
Он нагнулся и подхватил ее подмышки.
«Спасибо», — повторила она. «Спасибо, я сама».
Он отпустил ее и взглянул на батиметр. 650. 655. 660.
«Тише же, Кондратьев», — просил Белов сдавленным голосом. «Хватит же».
680 метров. Кондратьев перевел субмарину в горизонталь. Белов громко икнул и отвалился от спинки кресла. «Все», — объявил Кондратьев и включил свет. Акика прикрывала нос ладонью, по щекам ее текли слезы.
«Искры из глаз», — проговорила она, с трудом улыбаясь.
«Простите, Акика-сан», — сказал Кондратьев. Он чувствовал себя виноватым. В таком крутом пике не было никакой необходимости. Просто ему надоел бесконечный спуск по спирали. Он вытер пот со лба и оглянулся. Белов сидел, скорчившись, голый до пояса, и держал около рта смятую рубашку. Лицо у него было мокрое и серое, глаза красные. «Жареная утка», — сказал Кондратьев. «Запомни, Белов».
«Запомню. Дай еще кислорода».
«Не дам, отравишься». Кондратьеву хотелось сказать еще несколько слов о рюмках, но он сдержался и выключил свет. Субмарина снова пошла по спирали, и все долго молчали, даже Белов. 700 метров. 750 метров. 800 метров.